Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о такой важной науке и специальности, как генетика. Вот, знаете, почему-то мы об этом не общались, хотя многие врачи, специалисты, главные специалисты приходили и говорили, те же онкологи, что мы идем на пути к тому, что человек будет знать свою генетическую наследственность, в том числе онкологическую, и будет насторожен, уже просто будет знать, на какие вот как раз раковые, например, заболевания нужно будет вот прям вот смотреть в оба и сдавать анализы. Вот мы, вот, кстати, вот знаете, генетику вот еще обсуждали, это такая достаточно молодая наука.
Ну, уже относительно.
Да, это, между прочим, сказала главный генетик Москвы Наталья Сергеевна Демикова, которая здесь рядышком сидит. Наталья Сергеевна, давайте мы сегодня прямо вот обсудим со всех сторон. Так как мы, кто-то вообще не знает, ну, где-то далеко есть генетика, генная инженерия и прочее-прочее. Вот рядышком, на данный момент сейчас, генетика — это что?
Ну, вот поскольку вы сказали, что вы как бы первый раз...
Да, коснулись этой темы.
Да, несмотря на то, что специалисты других специальностей у вас косвенно или прямо упоминали о генетике, я непосредственно ею занимаюсь. Ну, если сказать, молодая она или не молодая, конечно, относительно там физики, химии, это наука молодая. Хотя хочу сказать, что вот сами явления наследственности и изменчивости, они, конечно же, так сказать, интересовали и волновали человечество очень давно. Другое дело, что сформировалась эта наука в позапрошлом веке как направление научное, да, и когда мы знаем, что, ну, говорим, что основоположник генетики является Грегор Мендель с его известными опытами и с его теми законами, которыми мы пользуемся и по сей день. Поэтому вот отсчет такой формальный ведется с того периода. Но надо сказать, что за это время, конечно же, несмотря на то, что действительно относительно молодая наука, она, конечно, сделала колоссальные шаги вперед, прогресс и успехи. И надо сказать, что это все шло как бы по нарастающей. Если поначалу вот как бы и открытия, они довольно медленно продвигались, и это было все сложно, то с момента, когда появились методы исследования лабораторные, да, генетика, здесь уже у нас открытия пошли, можно сказать, таким, знаете, как снежным комом, потому что это сначала с промежутки, там, допустим, десятилетия, а сейчас мы по существу, ну, после того, как геном был уже расшифрован, сейчас у нас, можно сказать, каждый месяц, каждую неделю мы открываем новые гены, новые возможности, так что вот генетика, естественно, она сейчас проникает во все области медицины и на самом деле является такой связующей дисциплиной между фундаментальными науками и медициной.
Действительно, это классно. А вот все-таки давайте расскажем нашим слушателям про генотип. Что это такое? Нет, у нас здесь азы сегодня, А, Б, С. Так что расскажите, пожалуйста, Наталья Сергеевна, что это такое для человека, который, в принципе, этой темы не касался, а это практически, ну...
Ну, многие, конечно, конечно. Да, да. Ну, прежде чем с генотипа начать, наверное, вообще тогда с гена, да?
Вот, да.
В принципе, в основе генетики, так сказать, лежит ген. Ген — это что такое? Это вот некая структура, которая состоит, собственно, представлена молекула ДНК, участок молекулы ДНК, который находится в ядре клетки, в виде хромосомы, то есть, ну, так говоря, очень в общем виде, конечно. И вот весь набор генов, которые в настоящее время уже сейчас мы знаем его, так сказать, расшифрован, знаем его строение, структуру, вот это есть все геном, вся, так сказать, структура генетическая, наследственная у человека. Генотип – это конкретный набор, состав генов у конкретного, допустим, индивида, у меня, у вас и любого другого человека. Да? То есть этот генотип формируется от наших родителей мы получаем половину генов от мамы, половину генов от папы. И вот совокупность этих генов – это и есть наш генотип. И в нем, соответственно, в общем-то, вся, так сказать, наследственность хранится, и все наши признаки, как здоровья, так и, к сожалению, патологические, зашифрованы, закодированы.
Слушайте, а вот в какой степени генотип определяет свойства организма?
Так, это вопрос, конечно, непростой в плане его такого, ну, быстрого, что ли, ответа, краткого.
Краткого нам не надо, но не популярно надо. И разборчиво, да. Чтобы понять.
Конечно было. Же, ну, я могу сказать, что практически любые характеристики человека, да, как нормальные, да, то есть наш с вами там рост, вес, такие чисто физические показатели, более сложные там особенности нашего поведения, там психика и, так сказать, другие наши внешние признаки, фенотип внешний, это все, естественно, ну, определяется генотипом. Другое дело, в какой степени это будет проявляться и может ли это модифицироваться и изменяться. Могу сказать, что может. Мы, естественно, попадая в разную, так сказать, среду обитания, да, в зависимости от того, в какой среде мы оказываемся, естественно, генотипические, так сказать, заложенные качества и характеристики, они могут видоизменяться, это так называемая модификационная изменчивость, которая связана именно с воздействием внешних средовых факторов. И вот, ну, я могу сказать, что в генетике есть такой старый метод, известный близнецовый метод, когда именно долю и роль генетических факторов изучали с помощью близнецовых пар. И вот как раз это, в общем, яркий такой пример, и до сих пор в некоторых областях, особенно в психиатрии, этот метод продолжает использоваться. Мы видим, что если близнецы, даже однояйцевые, то есть у которых идентичный генотип, но попадали по тем или иным обстоятельствам в разные, так сказать, среду обитания, да. Да, угу. В разных условиях жизни оказывались, у них они могли уже отличаться по тем или иным признакам. И это уже связано было со средой.
Слушайте,
так что вот
как
генотип.
Интересно.
Естественно, что генотип определяет, но каждый признак определяет в разной степени. А тут как... уже сложно сказать.
Наталья Сергеевна, вот вы сказали про среду, а вот, ну, обычную нашу, да, окружающую.
Да.
Вот, а вот как вот соотносятся все-таки генетические и средовые факторы, можно так сказать, человека?
Ну, это вот, еще раз говорю, все очень по-разному. Понимаете, есть, если уже говорить, допустим, сразу о, даже о болезнях уже, да, допустим,
да.
То есть такие состояния, при которых достаточно, так сказать, чтобы один ген вот такой мутантный появился, и, соответственно, он передался потомству, то этого гена уже достаточно для того, чтобы болезнь проявилась. И тут уже среда, она, так сказать, не сможет сильно изменять ситуацию, болезнь будет. Конечно, тоже она может воздействовать на то, как будет протекать болезнь. Вот здесь вот могут быть уже, так сказать, вариации в течение болезни. Опять же, все зависит от конкретных и как других генов, которые входят в генотипы, могут воздействовать, и, соответственно, болезнь будет немножко отличаться по течению у разных людей. Вот. Тогда мы говорим о том, что в данном случае, ну, это просто вот генетическое состояние в полном смысле слова, да, вот так на 100%. И такие болезни мы называем там наследственными, моногенными или хромосомными. Но если же признак не полностью формируется под воздействием только генетических факторов, вот тогда, конечно, среда как бы делит пополам или не пополам. То есть какая-то часть признака будет обусловлена генетическими факторами, генотипом, как вы говорите, какая-то часть признака будет уже формироваться под воздействием средовых факторов. Такие признаки или такие свойства мы называем мультифакториальными или многофакторными, когда и среда, и генетика вместе.
А вот все-таки, знаете, по поводу наследственности хотела бы очень спросить. Дело в том, что всегда вот... Ну, это и раньше говорили, когда про генетику-то особо не знали обычные люди, да, говорили, передается по наследству, передается по наследству. А вот сейчас, смотрите, многие заболевания, которые могут развиться у человека, с помощью генной инженерии можно как-то предотвратить? Ведь мне кажется, вот мы уже идем на пороге тому, что можно уже и в генах что-то поправить, и что-то нет.
Вы прям сразу как-то далеко уже ушли.
Да, ну просто вот прям я жажду, что вы скажете.
Очень
да.
хочется.
Да.
Нет, пока вот нет. Пока такого вот сделать нельзя. Вы знаете, прогресс есть большой, потому что, ну, вообще хочу сказать, вот опять же, если так немножко в историческом разрезе брать, то наследственные болезни, они вот раньше считались вообще неизлечимыми болезнями, и это с ними действительно было сложно бороться, и оно понятно, потому что эта причина кроется уже, так сказать, в корне, да, она кроется в гене, в хромосомах, и поэтому какие-то применялись меры, но они неэффективны, и все это лечение, оно, так сказать, неэффективно. Но постепенно, по мере естественного развития наших знаний, продвижений в области именно вот наследственных заболеваний, особенно когда стали появляться именно успехи в плане изучения механизмов развития болезни, появилась возможность и, соответственно, развития и лечения, да, таких заболеваний. И сейчас у нас уже все больше и больше наследственных заболеваний лечится, хотя все равно их не так много по сравнению с тем, что известно. Вот. И для них разработаны так называемые патогенетические лекарственные препараты, которые действуют на определенные точки, да, в патогенезе, в механизме развития болезни, приостанавливают его. Но надо рано поставить диагноз, здесь очень такое важное условие, и рано начать лечение. Стоит пропустить этот вот такой необходимый период, и тогда уже, к сожалению, время будет упущено, и, соответственно, эффект от лечения уже тоже, ну, по существу не будет достигнут. Поэтому это есть. Но то, что вы говорите, генная инженерия или там генная хирургия,
да,
это пока что все-таки на стадии эксперимента.
А вот, кстати,
пока что еще это все не достигает практического здравоохранения.
Наталья Сергеевна, а вот смотрите, будущие родители должны ли знать, какие у них есть наследственные заболевания? Нужно какой-то специальный анализ делать, вот, чтобы понять, какой получится ребенок, да, малыш, с каким набором генов. От мамы и от папы. И главное, чтобы не было никаких поломок во время как раз роста ребенка, да, развития ребенка.
Ну, сложный вопрос не в плане того, что я не могу на него ответить, а в плане того, что он...
Нужно ли это? Может быть, пока
да,
еще рано
может
об этом
быть,
говорить?
Как-то, да, опять же, если говорить коротко, то, наверное, это... Ну, не нужно во всех ситуациях. Ну, вот представьте ситуацию. Здоровые родители, молодые родители. В родословной нет никаких вроде бы указаний на то, что там есть там схожие какие-то заболевания, тяжелые случаи. Но здесь вот идти проверять сейчас себя, ну, наверное, не стоит. Хотя есть, конечно же, ситуации, когда как раз нужно обратиться к генетику, и особенно даже, может быть, добрачные консультации да, или же консультации, так называемые, проспективные, когда еще нет детей в семье. Но все-таки для этого должны быть какие-то указания на то, что, или показания для того, что вот даже то, что я перечислила, это может быть и возраст родителей, потому что с возрастом родителей мы знаем, что повышается вероятность проявления некоторых наследственных заболеваний. Вот, и тогда врач-генетик может, так сказать, профессионально разъяснить ситуацию, оценить риск и, более того, предложить конкретную помощь, о которой вы говорите. Это может быть дородовая диагностика, например, и другие формы профилактической помощи, вот направленной на снижение этих рисков. Или если в родословной есть какие-то указания на то, что один или два или больше людей там страдают одним и тем же заболеванием, безусловно, это нужно, вот такие случаи нужно, конечно же, не упускать, потому что в данном случае генетика может помочь.
А вот все-таки к кому обращаться, чтобы направили генетику, к какому специалисту, если у человека есть какие-то подозрения, у взрослого человека по поводу себя, он хочет попасть в генетику, и вообще зачем ему необходимо пройти такого специалиста?
Ну, вы знаете, тут, опять же, ситуации разные. Вот поскольку я как раз, в общем, давно занимаюсь генетическим консультированием, и, соответственно, у нас существует, так сказать, вот структура потоков, да, направленных к нам семей или лиц, я могу сказать, что, ну, если, вот, как вы сказали, человек хочет пройти там, ну, хочется ему, да, проконсультироваться, угу, генетика, значит, он не должен получать никакого направления, он может просто идти в медико-генетическую консультацию, записаться на прием к врачу. И, соответственно, с врачом уже обсудить свои проблемы, почему он пришел, и непосредственно, вот, без, минуя все остальные какие-то там инстанции или других специалистов. Такое есть, и это называется у нас даже иногда самотеком, что называется, когда они, и люди идут сами по тем или иным причинам. Ну, либо их направляют уже врачи, которые видят, что есть, возможно, какой-то риск наследственного заболевания. Тут уж врачи разные. Это, может быть, и неврологи, и эндокринологи, и педиатры очень часто, потому что все-таки у нас наследственные болезни чаще проявляются с рождения, либо в раннего возраста, да, 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 и поэтому, да, это больше половины процентов, больше 60% это заболевания детского, раннего детского возраста, поэтому это неонатологи, педиатры. И они направляют тогда генетику уже. Тогда мы, значит, получаем от врача такое направление и принимаем тоже пациентов и их семьи.
Подготовиться как-то к приему особенно нужно врача? Потому что я слышала, что нужно как раз поговорить с бабушками, с дедушками, с тетями, с дядями, ну, собрать вот это... полную информацию, потому что обычно, вот коснись любого человека, он даже не знает, чем кто болел. Когда-то, чего-то, тем более понятно, что мы не знаем, от чего умерли наши прабабушки и дедушки, какие заболевания у них были. То есть вот покопаться-то все равно, вот я считаю, что нужно в своей родословной посмотреть, поспрашивать, узнать, чтобы потом не разводить руками.
Вот видите, вы прям очень все правильно, да, расставили все акценты, потому что, конечно, нужно подготовиться к визиту к генетику, там это не значит, что вот на тачак приходить точно не нужно.
Покушайте спокойно и вперед.
Да, вот от этого не зависит даже анализы, потому что гены и хромосомы как бы на это не реагируют. Вот, а вот что касается действительно, так сказать, вот сбора информации о своей семье, о своих родственниках, вот это очень важно. Особенно, когда действительно есть какие-то, вот опять же, предпосылки к тому, чтобы мы видим, что здесь может быть какой-то наследственный фактор. Вот тут надо поспрашивать своих родителей, бабушек, дедушек. Могу сказать, что сейчас родословную хорошую собрать очень сложно. Приходят на прием совершенно неподготовленные, они просто не знают даже про маму, папу своего, там, когда он родился, например, начинают так задумываться и смотреть вверх долго. Поэтому уже говорить о каком-то, хотя у нас, в общем-то, есть, так сказать, ну, такое негласное правило, что хотя бы три поколения мы должны собрать.
Хотя бы три поколения.
Хотя бы три поколения, потому что... Но это действительно очень важно бывает для вот оценки распределения, характера распределения признаков родословной. Они знают уже, не знают или не помнят, или не интересовались. Вот это вы правы совершенно, если нужно. Еще очень важный момент. Мы даже просим, но сейчас вот, слава богу, есть всякие телефоны, техника такая продвинутая, фотографии. Фотографии, если нет там, так сказать, рядом родственников, которых мы хотели бы посмотреть, фотографии своих родных. Это тоже бывает иногда очень важно.
А как, почему? Почему,
расскажите? Потому что, опять же, вот если есть какие-то, допустим, в случае вот нескольких или подозрительных на одно и то же заболевание случаев в семье, то по фотографиям мы можем увидеть это сходство. Особенно вот для так называемых доминантных заболеваний мы можем это увидеть сходство, и врач, опытный врач-генетик, он... Ну, у нас есть такой метод диагностики, как портретная диагностика. И тогда мы вот просто просим принести фотографии, или свои фотографии в ранние периоды жизни.
Да.
Вот это тоже важно. Так что вот это такой интересный момент. И я хочу сказать, что с этим мы пользуемся очень широко, несмотря на то, что у нас есть молекулярная генетика, молекулярная цитогенетика, но портретный метод сходства диагностики...
Слушайте, он
работает очень четко.
Ну, это здорово. Ну, да. Вот уже хотя бы, кто планирует посетить генетика, наши слушатели знают, с чем прийти и как. Подготовиться, да. Самое главное, опросить,
да,
всех, кто, может быть, бабушек, дедушек, может быть, какие-то тети расскажут, кто,
конечно,
чем болел. Потому,
конечно,
что у нас, к сожалению, вот родословную раньше как-то следили за этим, знали, кто, где, когда жил, как, на какой территории чем болел. Сейчас все потеряно. Вот все-таки, ну, корни-то наши, гены-то наши, никуда не денешь.
Конечно, конечно. Конечно, они же идут из поколения в поколение, а до нас и после нас. Все передается.
Наталья Сергеевна, а вот как генетика позволяет спрогнозировать какое-то врожденное заболевание?
Так, тоже вот вопрос такие прям объемные, я бы сказала. Понимаете, как? Тут нам, опять же, помогает знание наших конкретных... Вот почему говорим, что в основе консультирования, в первую очередь, и первый этап консультирования – это диагностика. Если к нам приходят с какой-то проблемой, ну, а как правило...
Например,
приходят,
давайте пример.
Ну, как правило, приходят с каким-нибудь... вот, ну, родился, к сожалению, нездоровый ребенок, да, и сложно разобраться, врачи. Как правило, наследственная патология, она затрагивает многие системы, то есть сложная, проявляется во многих органах и системах, и не могут врачи поставить окончательный диагноз. Направляется тоже на генетическую консультацию такой пациент. Значит, и что мы должны? Мы можем, так сказать, подозревать какое-то у него наследственное заболевание по совокупности признаков, которые у него есть, и знаем, как это заболевание наследуется. Понимаете, уже, так сказать, вот я знаю, что это заболевание наследуется, вот, допустим, оно обусловлено мутацией в конкретном гене, наследуется, допустим, доминантным типом, аутосомно-доминантным образом, либо аутосомно-рецессивным. И, исходя из этой модели наследования или типа наследования, я уже могу определить риск заболевания для следующего ребенка. Это исходя вот из тех законов наследования, собственно говоря, которые нам Мендель и открыл. Вот ими здесь мы пользуемся в клинической генетике. И такие это, но это болезни моногенные, когда один ген отвечает за конкретную болезнь.
Угу. Ну вот можем прямо список заболеваний самых частых?
Ну, список, как вы знаете, у нас их сейчас известно около, ну, свыше 5000.
Давайте их перечислять до завтра, что же мы?
Ну, я не знаю, понимаете, самое известное, чтобы, так сказать, было, может быть, даже на слуху у людей, это фенилкетонурия. Слышали больше, да?
Да, конечно, да.
Вот это, так сказать, пример вот для такого популярного объяснения, наверное, наиболее подходящий. Вот это пример моногенного аутосомно-рецессивного заболевания. То есть, опять же, вот в семье ничего такого вроде бы ничего не предвещало плохого, и вдруг рождается ребенок, у которого оказалась фенилкетонурия. Заболевание наследственное, связанное с нарушением обмена аминокислоты фенилаланина, но оно именно носит, имеет вот основу аутосомно-рецессивную. То есть ребенок должен получить два таких вот поломанных, будем так говорить, гена от мамы и от папы. Это значит, что мама и папа являются носителями одной дозы этого гена. И, соответственно, вот как вы говорите, риск для следующего ребенка в этой семье будет, соответственно, равен 25%. Это высокий риск. Поэтому здесь, конечно же, нужно же, ну, когда уже, так сказать, знаешь, где и что, то уже ты знаешь, что, как предупредить в дальнейшем. Но фенилкетонурия, она еще, так сказать, пример такого заболевания, для которого сейчас мы можем, в общем-то, по существу вылечить.
Угу.
Вот это такой удачный так, пример, не знаю, могу сразу рассказать, потому что...
Давайте.
Значит, для этого, собственно говоря, существует другое у нас такое очень важное мероприятие. Это скрининг новорожденных детей.
Из пяточек.
Из пяточек, правильно, правильно, пяточка. Вот эта пяточка, значит, по капельке крови сухой, да, определяют, ну, по закону, так сказать, по приказу Минздрава у нас 5 заболеваний входят в неонатальный скрининг, в том числе и начиналось-то все с фенилкетонурии. Потому что это вот такое, ну, заболевание, для которого есть и достаточно простые методы диагностики, рано выявляется в течение первых 2 недель жизни, и, соответственно, есть хороший метод лечения. На самом деле это диета, да, правильно примененная и вовремя диета позволяет ребенку уже развиться нормально и, во всяком случае, подавить те вот, так сказать, симптомы заболевания, которые бы у него появились без этой помощи, без этого лечения. Поэтому вот тут очень такой удачный пример. Но это вот, опять же, возвращаясь к тому, как мы можем прогнозировать. Вот так. И таких болезней много, которые имеют моногенный тип наследования, то есть либо аутосомно-доминантный, либо аутосомно-рецессивный.
Слушайте, у нас сегодня очень интересная тема. Говорим мы сегодня о генетике, о нашем наследственном багаже генетическом, можно сказать так, да, Наталья Сергеевна?
Да, ну, конечно.
И будем продолжать это делать. После новостей вернемся и поговорим.
Яна направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Напомню, что у нас в гостях главный генетик Москвы Наталья Сергеевна Демикова. И она рассказала вначале вообще азбуки Веги, что вообще что такое генетика, потому что многие где-то издалека знаем, какая это генная инженерия, и все как-то вот спокойно и забываем про это. А на самом деле мир не стоит на месте. С какой скоростью развивается, уже Наталья Сергеевна сказала, генетика, уже как снежный ком, открытие за открытием. Кстати, какое самое последнее открытие?
Ну, вы знаете, вот все равно я могу сказать, все равно в 2003 году вот завершено было вот этот проект расшифровки генома. Это, конечно,
эпохальное
такое открытие. После этого теперь уже мы знаем, где какой ген находится, из чего он состоит. И это позволяет уже сейчас диагностировать огромное количество болезней, которые раньше, в общем-то, нельзя было вот так до конца с точкой уже поставить генетический диагноз.
Вот, слушайте, а все-таки давайте такой вопрос. В каких случаях необходима генетическая диагностика для человека? Вот кому стоит задуматься в первую очередь? Понятно, что если в роду у кого-то серьезные заболевания, да. Но сейчас такой мир, все-таки факторы среды влияют на нас. Чем мы питаемся? Кстати, вот продукты питания, воздух, стрессы, они вообще на гены как-то влияют, нет?
Ну, нет, это, вы знаете, конечно, такая... Нет. Просто это, наверное, требует специального такой программы, может быть, потому что все-таки мы говорим сейчас о генетике. Все, что касается среды, да, может быть и влияние какое-то, но есть же мутагенные факторы. То есть те факторы, которые действительно влияют на генетический аппарат клетки. Их, слава богу, так сказать, вот, ну, в обычной жизни мы, слава богу, с ними вот так как бы не сталкиваемся. Вот. Но в эксперименте больше изучают влияние тех или иных факторов на структуру гена и других генетических структур. Но дело в том, что кто должен задуматься? Ну, мы уже с вами говорили, когда есть все-таки какие-то указания, да? Либо, допустим, ну, не будем говорить о таких совсем уже таких действительно тяжелых болезнях наследственных, а вот широко распространенные заболевания взрослых, даже онкологические, да, заболевания или сердечно-сосудистые заболевания. Тут уж, надо сказать, в каждой родословной найдутся те или иные. Да?
Конечно.
Конечно, найдутся. Там, если там генетика, нужно ли идти к генетику по поводу этих заболеваний, что делать? Вот здесь могу сказать, что, опять же, генетика тоже, естественно, прогрессирует и помогает, в том числе и, ну, не только пациентам, но и родственникам. Если мы возьмем, допустим, онкогенетику, целое направление существует сейчас. И, наверное, в этом направлении генетика вот, ну, достигла наиболее таких результатов значимых, которые уже используются в практическом здравоохранении. Наверняка вы слышали, что открыты гены целого ряда раковых заболеваний. Они известны уже. И поэтому, если в семье есть такой больной, то, соответственно, все родственники, они, в общем-то, ну, попадают в группу риска. Но это тоже, так сказать, в чем положительный момент. Это значит, что, во-первых, их можно обследовать на то, унаследовали они этот же ген или нет.
Угу.
Если нет, то они как бы свободны, да, риск снижается резко.
Да.
А если унаследовали этот ген, то тогда тут тоже уже можно есть все виды помощи оказать. Это, естественно, профилактические осмотры, диспансеризация, потому что вы знаете, наверное, тоже уже все знают, что эффективность лечения онкологического заболевания зависит от того, стадии вы выявлены. Если это на ранних этапах, то это вообще совсем другой уже будет эффект и результат. И, соответственно, вот такие люди, они должны просто наблюдаться сами, и, соответственно, это же не значит, что 100% человек заболеет.
Ну, конечно, но он будет осторожен.
Все не расскажешь, естественно, за такой короткий период времени, но он будет осторожен, он должен уже, так сказать, заботиться о своем здоровье и посещать врача регулярно. Либо есть какие-то даже профилактические, превентивные методы лечения, как, например, хирургическое удаление тех же органов, которые, к сожалению, те же там...
Сразу я вспоминаю Анджелину Джоли, которую дарила органы, чтобы не заболеть.
Да, такие органы-мишени, где может появиться опухоль. Вот, такое тоже может быть, это можно сделать. Но тут, опять же, много очень таких тонких моментов, сложностей, опять же, потому что ведь это касается, например, репродуктивных органов, рак яичника. Если это молодая женщина, то, значит, удалив этот орган, она уже,
не сможет
иметь детей. Поэтому здесь целый ряд тоже таких проблем возникает. Но это сложная ситуация. Но все-таки еще раз хочу подчеркнуть, что возможности профилактики онкологических заболеваний с помощью выявления таких раннего выявления генетического носительства, предрасполагающих факторов, это все-таки важный момент. И сейчас можно таким образом людям помочь.
Вот как это раз важно. Мы с онкологами общались много раз. Они говорили, что мы идем по пути и придем к этому, что уже каждый человек будет практически со своим собственным наследственным, генетическим, как хочешь так называй, паспортом, будет знать, какие заболевания. Если онкологические, то он будет насторожен, будет проверяться, тоже колоноскопию делать.
Тут еще я хочу даже сказать такой тоже интересный очень момент с точки зрения и науки, и с точки зрения, в общем, практики, что, в принципе, опять же, разные, та же онкология, разные мутации могут быть. И разные препараты нужно использовать. Понимаете, по-разному действуют они. Сейчас такие препараты, противоопухолевые, разработаны, которые воздействуют именно на определенную конкретную опухоль. И то есть это будет значительно повышает эффективность лечения, значительно повышает. Чем действовать, что называется, вслепую, это что-то называется, пальцем в небо. А здесь уже более прицельное будет лечение. И не только будет, оно уже есть. Онкогенетики, это, наверное, лучше бы вам рассказали, но это есть сейчас, и это очень важно в плане помощи людям с онкологическими заболеваниями или с риском развития онкологического заболевания.
Наталья Сергеевна, я слышала такое, миф или не миф, где-то прочитала в интернете, что люди, опять же, касаясь онкологии, если они заболевают онкологией до 45 лет, это наследство. После 45 это уже старчески приобретенное.
Это такого деления строгого, конечно, нет. Мы иногда, у нас есть такая, опять же, понимаете, я уже говорила, что все-таки наследственные заболевания чаще проявляются в раннем возрасте. И, просто когда ты знаешь, что это чисто наследственное заболевание, я знаю, что это и это заболевание проявится с рождения или в раннем возрасте. А вот опять же для таких состояний, когда нечетко еще у нас представление о природе заболевания, о причинах, есть такое характеристика, свойство, что чем раньше заболевание начинается, тем мы считаем, что вклад наследственных факторов здесь выше может быть, чем при более поздних случаях. Это я могу сказать даже по опыту своей работы, когда я несколько лет работала в Центре психического здоровья. Там, заболевания психической сферы, они тоже очень, во-первых, часто встречаются, и на самом деле очень сложные с точки зрения их происхождения. Те же маниакально-депрессивные психозы, шизофрения и другие болезни. Опять же, мы смотрели, что если ранние формы, то есть если начинается в юношеском возрасте, например, или даже в детском возрасте, то предполагается, что здесь вклад наследственных факторов выше. Это такое и более злокачественная как бы форма течения заболевания. Вот. Но это не до конца не доказано. Если же это действительно появляется уже в более зрелом возрасте, то предполагается, что здесь уже средовые факторы тоже свой вклад вносят достаточно весомый. И поэтому вот соотношение среды и наследственности в зависимости от возраста меняется. Но четких таких точных доказательств еще так вот до конца нет. Но тут много комплекс надо причин рассматривать. И характер родословный, и накопление семейное, формы заболевания. То есть много-много всего того, что это только генетик может, ну и врач-специалист разобраться с этой ситуацией.
А можно все-таки как-то вот снизить риск передачи этих самых поврежденных генов? Нет ничего, никакой терапии. Потому что вот, например, уже знаешь, что да, все болели, например, сахарным диабетом. Бабушка, дедушка, еще кто-то. Ну уж неужели, если мы по такому пути идем, 21 век, столько всего. Генная инженерия, опять же,
Да вы, да, вам это прям... Ну как бы усилием воли здесь, к сожалению, не поможешь, что вот не хочу передавать я этот ген.
А так бы хотелось это сделать, Наталья Сергеевна, чтобы раз, и все были здоровы.
Нет, здесь, опять же, конечно, у нас есть меры борьбы, профилактика, она есть первичная, вторичная, третичная, то есть три уровня профилактики. Вот первичная — это когда, в принципе, ну, рассчитано на то, чтобы не допустить зачатия больного ребенка. Но это, опять же, вот для определенных заболеваний. То есть если родители знают, что они являются носителями какого-то патологического гена, то здесь можно провести не то что дородовую, а еще профилактику, диагностику провести доимплантационную, да, вот, но это уже нужно тогда прибегать, соответственно, к вспомогательным репродуктивным технологиям, то есть к экстракорпоральному оплодотворению, но тогда можно еще на уровне эмбриона проверить, значит, получил ли он этот ген или не получил, и на этом уровне провести, что называется, так сказать, селекцию или отбор эмбриончиков. И, соответственно, взять только тех, которые лишены вот этого мутантного гена. Да? Тут, конечно, риски снижаются. Либо это профилактика уже во время рождения, во время беременности, когда тоже можно проводить различные виды пренатальной диагностики. И таким образом можно выявить заболевание, но это скорее все-таки важно, знаете, для таких заболеваний, которые, ну, будем говорить, такие несовместимые с жизнью, когда уже, в общем-то, ну, про как бы продолжение беременности, оно, наверное, в данном случае не целесообразно. Но опять же, все равно, еще раз хочу подчеркнуть, что здесь множество всяких проблем, не только медицинских, генетических, но морально-этических. И окончательное решение принимает всегда
мама
или супружеская пара. Это надо иметь в виду. Но зато они уже, так сказать, проинформированы, они знают все возможности, все исходы, все риски и принимают окончательное решение. Вот. То есть вот как-то таким образом, конечно, мы можем снижать риски передачи вредных таких генов, так будем говорить. А что касается вот таких широко распространенных заболеваний, ну, тут, наверное, сложнее, то вот как бы тут, поскольку они имеют, еще раз повторяю, такую очень сложную генетическую основу, мы просто все рождаемся с каким-то предрасположением. Это предрасположение мы, в принципе, можем даже оценить, не будучи генетиками, просто посмотрев на свою родословную, вот я знаю, что у меня там много случаев сердечно-сосудистой патологии, допустим, да, вот, и, естественно, можно предполагать, что и, соответственно, родственники имеют тоже такую более высокую предрасположенность именно к этой группе заболеваний. Так, соответственно, опять же, здесь можно, посещая тех же кардиологов, терапевтов, опять же, следить за показателями своего здоровья, которые именно направлены на выявление сердечно-сосудистых нарушений. И тогда вот таким образом предупреждать или своевременно, совершенно верно, следить просто за своим здоровьем и все тот же здоровый образ жизни, правильное питание, ох, зарядка.
Мы об этом говорим каждую программу. С любым специалистом
мы
подходим к этому. Что без этого никуда, без ЗОЖ. Ну, честное слово. Нет, это правда, я просто полностью поддерживаю.
Я, кстати, да. Я серьезно, то же самое. В данном случае вот и для таких генетически обусловленных заболеваний вот здесь это, ну, просто у нас пока что других, извините, рекомендаций нету.
Но они обязательно
поймут. Но эти помогают, кстати, тоже.
Это так здорово.
Что, да.
Расскажите, пожалуйста, про генотерапию. Хоть немножко коснемся этой темы.
Ну, понимаете, как она еще пока что тоже не работает в практическом таком плане.
А когда мы это...
У нас есть... То есть это же влияние на патологический ген, его изменения. Хотя сейчас уже появляются препараты, которые... Вот то, что я вам говорила, что мы-то вот в основном болезни лечатся вот по механизму, да, так сказать, вот попадают в какие-то точки, лекарства действуют на некоторые точки, входящие вот в ту цепочку развития болезненных симптомов, да? Угу. Вот, ну, допустим, не хватает какого-то фермента у человека из-за его наследственных дефектов, вот, ему вводят этот фермент, заместительная терапия, и этого оказывается достаточно для того, чтобы он был здоровым, развивался нормально. Но это, опять же, вот на уровне патогенеза. Uh-huh. Вы спрашиваете о лекарствах, препаратах, которые воздействуют на ген.
Да,
значит, поломанный вот тот самый. Сейчас уже есть такие препараты. Например, есть такие мутации, которые... Ну, вот так меняется структура гена. Вот с гена же что? Должен считываться белок. Ну, вернее, синтезироваться белок так. На основании того, что, так сказать, информация, заложенная в гене. Но если вдруг в гене произошла мутация, изменение, то этот белок может полностью не синтезироваться, и он не будет выполнять свои функции. Вот сейчас появляются препараты, которые действуют таким образом на эту самую точку в гене, что он как бы вот синтезируемый РНК перескакивает ее и продолжается синтез РНК, на основании которой потом будет синтезироваться белок. Таким образом, как бы мы вот эту мутацию, да, мы ее, так сказать, обманываем, и таким образом формируется нормальный белок. Вот, ну, это начало пока что еще, вот в начале, что называется, пути. Но я думаю, что это, опять же, вот наши лабораторные...
Потому что это будущее.
Да, я думаю, что оно будущее. Достаточно быстро, еще раз говорю, что это быстро очень развивающееся направление. Я думаю, что вот молекулярная биология, молекулярная генетика, она многое нам даст в ближайшее время.
Вот это... Сергеевна, все-таки с какими чаще вопросами, проблемами обращаются вот население? Люди, которые приходят к вам на прием, генетикам, к вашим коллегам, москвичи наши, в частности, с какими вопросами? Потому что я знаю, вот и на мамских форумах или где-то общаюсь, там, в Инстаграме с разными, там, и блогерами, плюс и обычными мамочками, в основном мамы этим.
Да-да-да,
этим просто вот горят этой идеей, ну, что конечно. Надо обязательно сходить в генетику, или надо ребенка, потому что у него что-то нестандартное, какое-то развитие происходит, надо генетику. Но все-таки чаще, наверное, да, молодые мамы приходят.
Ну, чаще всего, да, во-первых, мамы, и во-вторых, это действительно все-таки какие-то проблемы у здоровья ребенка. Uh-huh. Это чаще всего так вот, если в общем говорить. Вот другие проблемы могут быть там более серьезные, менее. Но это в основном, конечно же, вот какие-то проблемы со здоровьем детей. Это наиболее частая причина для обращения в медико-генетическую консультацию. Вот, так что, ну, существует, так сказать, структура причин обращения этого. Ну, еще раз говорю, что на первом месте это больной ребенок. Затем это может быть больной родственник в семье. Вот, которые подозрительны на наследственные патологии, и, соответственно, другие члены семьи приходят, что называется, уже проспективно.
Исключить. Да.
Вот, поэтому, в общем, у нас на первом месте стоит, конечно, в качестве нашей, так сказать, вот помощи, это диагностика. Диагностика наследственного заболевания, и на основании этого уже и оценки рисков. Вот, поэтому все-таки основное это какое-то заболевание либо у ребенка, либо у какого-то другого члена семьи.
Угу.
Это может быть возраст, люди идут. Уже все-таки у нас, несмотря на то, что, как вы говорите, многие еще не знают, что такое генетика, ну, там, грубо так. Но, тем не менее, уже население знает, проинформировано, и идут с возрастные пары. потому что знаю, что с возрастом риск повышается, и они идут узнать о том, что их ждет и как мы можем им помочь, можем ли помочь. Вот это бывают редко, правда, кровнородственные браки тоже обращаются.
То есть до сих пор присутствует это в нашем обществе?
Ну, конечно, конечно, это не часто, конечно, но это бывает, и обращаются по этому
поводу. Ведь у них как раз очень большие
риски
проблемы.
Риски выше, естественно, да. Поэтому есть такая вот группа для обращения в медико-генетическую консультацию. Ну, вот это вот в основном такие основные потоки, которые формируются для генетического консультирования. Ну, врачи в основном к нам направляют, конечно.
Угу. Наталья Сергеевна, а вот вопрос. Если, например, у мамы и у папы, ну, возьмем, к сожалению, сейчас онкологии очень много, и ребенок, да, взрослый, например, парень, там, студент, он боится, что если у мамы, у папы уже какое-то такое онкологическое заболевание, то он ведь должен показаться генетику, сдать какие-то анализы, либо просто по этим заболеваниям онкологическим ему надо активно вот смотреть, с чем рак произошёл.
Вы знаете, мне это действительно сложно ответить на этот вопрос, не потому что я, как бы, так сказать, не знаю, потому что здесь уже нужны детали. Потому что какие заболевания у родителей? Они могут быть совершенно из разных, так сказать, и не перекрывающиеся заболевания, которые не увеличивают эти риски. Может быть, это потом, насколько эти заболевания поддаются диагностике. Знаем ли мы роль там генетических факторов в каждом из этих форм онкозаболеваний? Есть ли какие-то, вот еще раз говорю, диагностические способы? Но, во всяком случае, здесь лучше обращаться, конечно, к онкогенетику. Не просто генетикам, а к онкогенетикам у нас есть. Ну, в Москве это большой центр вот Блохина, в котором есть отделение онкогенетики. Они обладают, так сказать, арсеналом методов лабораторной диагностики. Вот там действительно может быть выявлены предрасполагающие, что называется, факторы, гены. И тогда, соответственно, для такого человека, который хочет снизить эти риски, может быть разработана профилактическая программа, что делать, и даны определенные рекомендации. То есть, в общем, это, безусловно, нужно идти к такой ситуации, если вообще человек беспокоится по той или иной причине своих, так сказать, о своей наследственности, думает, что у него... Ему надо сходить на консультацию. И я думаю, в некоторых случаях мы как бы развеиваем эти такие страхи, не всегда оправданные. Вот. А иногда, наоборот, это может быть помочь в плане именно профилактических мероприятий. Так что нужно идти, ходить.
Вот у меня такой вопрос, Наталья Сергеевна. А вот скажите, пожалуйста, вот, например, у человека, точнее, у ребенка задержка речевого развития, моторной алалии, аутизм сейчас, к сожалению, это диагноз очень часто, то родителям стоит задуматься, тем более с молодыми родителями, планируют еще детишек, как бы вот малыш, с которым надо активно работать, да, помогать ему социализироваться, и 3-е, 10-е и 20-е, им нужно идти к генетику, потому что вот кстати, такие заболевания, задержки разные, умственные, или, я не знаю, психические, психоречевые, они наследственные, как правило, то есть где-то там какой-то прадед был какой-то вот с определённо такой, с таким геном. Да. Или все-таки это приобретённое?
Вы мне прям такие сложные сегодня вопросы задаете.
Что ж такое-то?
Нет, они действительно сложные, для генетика сложные. То, что вы говорите, вот задержка развития, нарушение речевого
развития.
Сейчас
очень много просто таких
нарушение деток. Поведения, аутистическое поведение, или так называется РАС, это расстройство аутистического спектра. Их действительно много. И растет частота. Во всяком случае, американские данные, они там чуть ли не до 10% уже доходят, поэтому частоты очень высокие. И сразу хочу сказать, что независимо от того, что я сейчас дальше скажу, должна сказать, что такие семьи, они должны посетить генетика, потому что вот в этой большой группе, она сложная группа по происхождению, по причинам, но в ней есть наследственные формы. И выделить эти формы может, конечно, врач-специалист. А выделив эти формы, если вот вдруг попадает семья именно вот в такую точку, что это вот заболевание связано с генетическими изменениями, тогда мы можем им помочь в плане рисков, в плане повторных вот рисков, да, и, соответственно, возможно, и помощи для того, чтобы последующий ребенок не родился таким, а был здоровым. Вот это важно. То есть они, это и показания для диагностики, для генетического консультирования однозначно. А вот другое дело, сможет ли во всех этих случаях врач разобраться, вот это сложнее, потому что часть случаев, к сожалению, даже если мы проведем все весь комплекс исследований, которые у нас есть...
А он такой
есть,
достаточно большой, да,
большой, комплекс? Да, большой. Сейчас молекулярно-генетические исследования есть для этого, для этой группы заболеваний. Но не всегда мы тоже можем выйти на вот как бы такой окончательный, который бы результат, который бы удовлетворял и врача, и семью. Бывает так. Это сложное заболевание, но все равно нужно идти.
Да. Спасибо вам большое, что пришли и все рассказали. Было очень-очень интересно. Думаю, мы с Натальей Сергеевной еще не раз встретимся, и будет много вопросов от слушателей. Время нашего эфира подходит к своему завершению. Благодарю Наталью Сергеевну Демикову, главного генетика Москвы, которая пришла, все подряд нам рассказала и подробно. Мы теперь все, в принципе, знаем, к кому обращаться, если вдруг что-то беспокоит. Ну и, собственно, жить потом спокойно. Или наоборот.
Ну или насторожиться, да.
Спасибо вам большое.
Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.